Текст Йога Васиштха, глава 6, история о Касе.
Васиштха сказал: как и Сихидвая, Каса тоже достиг просветления. Когда-то еще в юные годы он старался достичь освобождения от этого мира. Пришел к своему отцу Брихаспати и спросил: «Ты знаешь все. Скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как колесо жизни или сансара?»
Первое из важных качеств, которое Шанкара упоминает в качестве качеств йогина, называется вивека, то есть способность различать. Отличать истинное от неистинного. Второе – вайрагья, бесстрастие, отрешение. Третье – различные шестеричные качества сатвы. Шама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. То есть спокойствие ума, терпение, непоколебимость, устойчивость, вера. И, наконец, четвертое – мумукша, стремление к освобождению или страстное стремление к освобождению. К освобождению нужно стремиться, нужно желать освобождения, только делать это правильно. Есть две крайности. Первая крайность – это когда человек впадает в этернализм. И он стремится к освобождению так же, как он стремился в миру к чему-то. В миру люди имеют очень много желаний. Если бы они весь потенциал своих желаний обратили на освобождение, то вся земля уже стала бы чистой землей, переполненной ришей и ситхами. И в миру люди очень сильно стремятся к чему-то. Например, стать богатым, обрести власть, воссоединиться с любимым человеком, ну, может, кто-то устроить революцию на худой конец. То есть, если человек обладает каким-либо потенциалом выше среднего, у него очень сильны желания, сильна воля, которая может направлять эти желания. И очень сильно потенциал добиваться своих желаний, потенциал намерения, воли, лидерства. То есть такие люди уже обладают качествами как минимум вирабхавы. Или добиться успеха в искусстве, получить признание, например, звание народного артиста, стать фотомоделью, стать выдающимся политиком в аппарате правительства, обрести статусное положение и так далее. Все это различные мирские желания, которые люди имеют и исполняют. Мы, когда вступаем на путь освобождения, нам надо все желания как бы сжать воедино и превратить в одно желание – желание освобождения, мумукша. Многие, читая тексты по Адвайта Веданте, считают, что даже само желание освобождения, оно как бы мешает, поскольку, дескать, она идет от эго, и его надо отбросить. Ну, они читают слова разных джняни об этом и думают, ну, пожалуй, надо отбросить это желание освобождения. И выходит так, что у них тонкие самскары остались, и желание все равно есть, ведь желание невозможно так просто отбросить. А нового желания, которое бы было альтернативой и противостояло еще, оно не стало сильным, да и вообще отброшено. И такой человек часто терпит неудачу на духовном пути. Ни в коем случае не следует отбрасывать желание освобождения раньше времени. Не следует думать, будто желание освобождения мешает на духовном пути. Это поверхностная позиция такой легкой неоадвайты. Конечно, следует взращивать желание освобождения. И пока вы не стали великим искателем освобождения, вы не можете пойти дальше. Если не будет желания освобождения, которое сведет на нет все другие желания, то старые маленькие желания никак вам не преодолеть. Потому что будет так, что желание освобождения отброшено, а старые какие-то примитивные желания, они остались, и они еще с нами. И они не дают сконцентрироваться и сгруппироваться. Недостаток решимости, неспособность практиковать, неспособность проходить ретриты, неспособность жертвовать всем ради освобождения – все это недостаток желания. Ну, человек говорит, вот я хочу достичь освобождения, но вот не могу такие-то обстоятельства. Я такому человеку говорю, нет, ты не хочешь достичь освобождения, ты обманываешь себя. Ты лжешь сам себе. Как это так? Я хочу, но вот такие-то обстоятельства. Революционеры хотели революцию. Они были готовы идти на все. Так? В Сибирь, в тюрьму, в лес. Они стремились воплотить свое желание. Логично. Я не одобряю их поведение, но уважаю за верность своим идеалам. Кто-то хочет стать миллионером, и он подчиняет свою жизнь своей карьере и добивается, начиная с простого клерка. Таким же образом, когда мы заявляем, что мы желаем достичь освобождения, мы должны быть готовы на кон своего желания поставить все, что у нас есть. В противном случае мы не сможем реализовать это желание. Иначе человек будет так. Я, конечно, желаю достичь освобождения, но летом у меня дачный сезон. Работы не ждут. Надо окучивать огород на даче. Но это невозможно. Если у вас настоящее есть желание, то это желание, оно тотальное, оно всепоглощающее. Например, если человек желает стать олимпийским чемпионом, он подчиняет свою жизнь строгому распорядку, вверяет себя тренеру, покупает самое ценное спортивное оборудование, и он живет на стадионе, почти спит там и ночует там. То есть он тотально предан своему желанию, и тогда он добивается успеха. Секрет исполнения любого желания прост – надо подчинить свою жизнь выполнению своей цели. Надо быть готовым годами, упорно, терпя даже лишения, трудности, просто идти к своей цели, непрерывно, делая все, что для этого нужно. Именно так практиковали дхарму древние риши, ситхи, йогины. Именно так практикуют сейчас те, кто по-настоящему идут к освобождению. Но так практиковать можно только в том случае, если сила вашего желания велика и подлинна. Тогда это желание не ослабеет через 2 года. Оно не потерпит рассеяния, вы не потерпите неудачу, столкнувшись с препятствиями. Вы не потерпите неудачу, когда разные ситуации обнажат скрытые кармы вашего эго, а это обязательно произойдет. Напротив, вы будете думать так: «Я становлюсь от всего сильнее». Вот если ваше желание освобождения сильное, все это ведь не важно, не так ли? Такой йогин подобен воину, который мыслит примерно так: «Все, что меня не убивает, делает меня сильнее». Он способен все обращать на пользу своей цели. Такой йогин не сильно озабочен какими-то трудностями, неурядицами, проблемами. Все это только укрепляет и закаляет его дух, поскольку его желание освобождения гораздо сильнее. Но как можно обрести такое желание? Надо в него очень сильно верить. Вера – вот ключ. При этом следует понять, что желание освобождения – это особенное желание, не такое, как все. И действительно, его нельзя желать этерналистским способом, по-мирскому. Если мы желаем по-мирскому, мы рисуем некую радужную морковку, некую радужную цель. У нас есть алчность, надежда, страх, и все это действительно эгоистичное. И мы стремимся это обрести как некий вожделенный плод. Но желание освобождения – слишком тонкое желание, и его надо пестовать, но пестовать умело. Потому что действительно, если его пестовать неумело, такое желание освобождения может тоже стать формой эгоизма, порядочными такими рогами на духовном пути. И скорее здесь можно говорить, как преодолеть это. Можно говорить, что важно не столько желание освобождения, а сколько желание Бога. Потому что если я желаю освобождения, то освобождение – это нечто личное, нечто мое. И выходит так, я сам натыкаюсь на то, от чего я избавиться желаю. Все равно это некая, как бы такая эгоистичная формулировка. Желание же Бога, оно не предполагает эгоистичность. Желание Абсолюта. Такое желание, что если надо, я и от своего освобождения откажусь. Ради того, чтобы реализовать Бога. И парадоксальным способом это и есть прямой и наивысший путь освобождения. Итак, сильное и правильное желание освобождения – непременный залог успеха. Рано или поздно у нас наступает как бы в сознании, в судьбе такой баланс целей и приоритетов. Вот оно, мы начинаем понимать, вот оно желание освобождения, а вот другие желания. И они как на весах, одно иногда тяжелее, иногда другое больше весит. И мы должны как бы смотреть, какое же желание в данный момент перевешивает. Иногда есть желание эго самоудовлетвориться. Есть желание комфорта, безопасности, социального статуса, влияния на других, власти, ну даже просто чувственных примитивных наслаждений. Желание как любопытство ума, желание самовыражения. Вот он какой я, посмотрите на меня, я не такой, как все. Все это тоже различные желания. Иногда бывают желания приключений, астральных опытов, ситхи. Их можно перепутать с освобождением. Иногда бывают желания высших миров небес, например, небес Индры. Человек думает, ну, освобождение еще неизвестно когда и что это такое вообще, пока непонятно. Но высшие миры небес – это вполне понятно. Но если у него не будет устойчивой санкальпы самосвобождения, он этим удовлетворяется и почивает на лаврах. И таких различных желаний очень много. И очень важно среди этих желаний вычленять истинное, правильное желание, желание освобождения. И если вычленять его среди мирских желаний и грубых, примитивных чувственных удовольствий, и таких явных поползновений и маневров эго вполне легко, ну, все понятно, в общем-то, когда ты видишь, как эго пытается где-то совершить маневр, где оно пытается самоутвердиться, где оно пытается проявить свою славу или привязаться к чему-то. Эти маневры примитивны, и, в общем-то, тонкому осознаванию и созерцателю-йогину со стороны иногда даже за собой смешно наблюдать, потому что он сам все это и видит. И у него есть наблюдатель, который все эти маневры видит. И если это истинный йогин, он просто сам смеется над этими маневрами. И он думает, ну, давай, давай. Но сам он не следует за этими, он это пресекает. Один учитель, у которого был ученик, монах, служивший ему, как-то сказал принести для ритуала, вернее, ему пожертвовали как-то йогурт, и вкусный йогурт. И поскольку он был голоден, он подумал, этот вкусный йогурт оставлю для себя, а вот старый йогурт отдам на пиршество общее. Но потом он заметил всю игру своего ума, это было совершенно непроизвольно. И он сам испытал отвращение от этого. И он сделал наоборот тогда, он выпил старый йогурт, а новый вкусный йогурт отдал всем. И когда все его ели, он его не ел. И его спросили, а почему вы не едите такой вкусный йогурт? Он сказал, мой ум уже наелся. То есть йогин, занимающийся созерцанием, он как бы так беспощадно и хладнокровно видит все поползновения и маневры своего эго. Поскольку энергии и самскары есть, все равно они есть на тонком уровне. Но поскольку его ум быстрее и более ясен, чем движение эго, он все это замечает, причем мгновенно замечает. И он мгновенно высвобождает свое сознание от этого. Он не следует за этими, находясь со стороны, как бы просто посмеивается, думает, ну-ну, давай, дурач меня, мой ум. И ум, пристыженный таким образом, он сразу же затихает и возвращается в свою основу. И поэтому действия такого йогина всегда чисты, потому что все это проигрывается очень быстро, на уровне миллисекунд. За какие-то доли секунды это распознается. И вот это вполне можно преодолеть, если вы внимательный практик. Но гораздо сложнее преодолеть тонкие опыты, переживания, которые кажутся связанными с освобождением, астральные видения, тонкоматериальные переживания миров, астральные путешествия, видения богов и духов, сверхъестественные силы. И здесь желание освобождения – это уже не некая цель, а чистое присутствие. Важно правильно понять, что значит желание освобождения. Вначале для нас желание освобождения – это декларация. Мы утверждаем некую цель, но не совсем понимаем, что это. Но постепенно желание освобождения в нас вырисовывается в желание быть самодостаточным, Освобождение – это самодостаточность. Мы освобождаемся от внешних объектов, от полной связанности с ними, от органов чувств, от своего ума, от эго, от всего грубого, от астральных опытов. И вот вычленяя в себе тонкую часть, мы учимся быть самодостаточным только за счет этой тонкой части. Когда мы независимы ни от круга общения, ни от внешних материальных условий, ни от внешних элементов, даже ни от тела и элементов тела, ни от астральных образов и видений, когда мы от всего этого освобождаемся. И вот страстное желание освобождения перестает быть каким-то этерналистским понятием, вот неким, будто мы страстно чего-то желаем, так же, как и мирского, и к нему стремимся. Оно становится внутренним стремлением к осознаванию, внутренней безграничной преданности к этому самодостаточному осознаванию. И тем не менее, чтобы быть таким преданным этому самодостаточному осознаванию, действительно надо желать этого. И надо очень сильно этого желать. Желать стремления к освобождению, желать освобождения, это означает в первую очередь желать быть осознающим, желать быть созерцающим каждую секунду. И каждую секунду органы чувств нас соблазняют, внешние объекты нас искушают потерять это состояние, выйти, отождествиться. И эти объекты действуют двояко, изнутри и через остаточные впечатления, самскары, ментальные следы. И чтобы высвобождать свой ум из них, мы должны действительно желать пребывать в осознанности. И это желание не должно быть в каком-то форме эгоистического каприза. Это совсем не то. Эгоистический каприз – это что-то детское и несерьезное. Когда мы требуем чего-то внешнего или добиваемся внешнего. Желание освобождения – это очень такое стремление к источнику самодостаточной осознанности каждую секунду. Это постоянная абсолютная такая преданность или ее желание к внутреннему источнику осознавания каждую секунду. Когда это желание перерастает в веру, когда оно уже оставляет свою эгоистическую форму, когда оно просто становится таким дыханием души, направленным на осознанность, раскрытие себя ануграхи и отдачу Абсолюту. И таким образом, постепенно пестуя желание освобождения от внешнего к внутреннему, мы действительно выращиваем это очень сильное желание. И желание освобождения – это не значит мечтать, «О, когда же я сяду в ретрит? Очень долгий ретрит, в самый долгий, буду совершать самую великую аскезу или самую сильную мауну». Такое желание не является как бы зрелым, что ли. Это не значит, что не надо проходить ретриты. Их, конечно, проходить надо. Но истинное желание освобождения – это не какая-то тяга к внешним формам проявления того или этого. А это такая абсолютная всепоглощающая преданность и желание осознавать эту преданность, преданность Всевышнему Источнику, желание быть в этой преданности посредством созерцания и самоотдачи. И это желание, оно не должно ослабевать с годами, наоборот, оно должно усиливаться. Есть такая поговорка: начинающий практик не привязан так, что даже готов отречься от последней ветхой одежды. Практик со стажем, увидев на дороге даже старый кусок кожи, подумает: «О, это я могу выгодно продать». То есть некоторые говорят, что в процессе духовной практики человек может утрачивать такое стремление к освобождению, и старые кармы все равно пересиливают верх и могут давать нежелательные ростки, анартхи. Но истинный йогин в процессе духовной практики, он свое желание освобождения не утрачивает, конечно. Он его только развивает и усиливает, то есть с годами оно становится сильнее. Оно объединяется с верой, оно становится формой выражения шрадхи, веры, и оно проявляется как неуклонное стремление быть в осознанности, созерцать, но и проявлять на внешнем уровне все то, что нужно проявить. И чем бы такой человек ни занимался, погружен ли он в служение, в деятельность или в ретрите, его такое высшее желание не ослабевает. И такое желание обязательно перерастает в однонаправленную поглощенность естественным состоянием, в тотальную преданность этому естественному состоянию до самозабвения. На относительном уровне это проявляется как высокая требовательность к себе, самодисциплина, гуру-йога, чистое видение, смирение и непрерывное самосвобождение, неуклонное однонаправленное пребывание в естественном созерцании. Когда такие качества проявляются, это действительно говорит о том, что человек желает освобождения.
Брихаспати сказал: «Освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению, мой сын». Васиштха продолжил. Услышав это, Каса ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брихаспати. Мудрые остаются вне влияния встреч и расставаний. Через 8 лет уединения и аскетической жизни Каса снова встретился с отцом и спросил: «Отец, 8 лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего. Почему же я все еще не достиг состояния величайшего блаженства?» Брихаспати просто повторил свои прежние слова: «Откажись от всего», и ушел.
Непременное условие освобождения – отказ. Каса воспринял отказ сначала внешним образом. И 8 лет, пребывая в аскетической практике и уединении, так ничего и не реализовал. Потому что его отказ мыслился как нечто внешнее. И когда он пришел к своему гуру, гуру ему сказал: «Ты должен отказаться от всего». И Каса недоумевал, от чего же еще отказаться. Гуру ему сказал: «Должен отказаться от эго».
Каса выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и прожил в лесу еще 3 года. Потом он снова пришел к отцу и, приветствовав его, сказал: «Отец, я отказался даже от своей палки, от одежды и от всего остального, но до сих пор не познал сам себя». Брихаспати ответил: «Под все понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума а значит, отказ от всего». Сказав это, Брихаспати пропал из виду. Каса заглянул внутрь в себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он его ни искал, никак не мог найти то, что мог бы назвать умом. Не обнаружив ум, он начал размышлять. Физические субстанции, такие как тело, не могут считаться умом. Почему же тогда я зря наказываю это невинное тело? Я должен вернуться к моему отцу и спросить у него, где же находится этот ужасный враг, известный как ум. Зная это, я от него откажусь. Решив так, Каса нашел своего отца и сказал:
«Итак, истинным отказом является отказ от отождествления с умом. При этом Это не отказ от ума или умственной деятельности как таковой. Например, есть некий человек, который сидит в автомобиле. И он по своей глупости вообразил, что он не человек, а он автомобиль. И некий друг, желая ему помочь и спасти от этого наваждения, говорит ему: «Ты можешь стать человеком, но для этого ты должен отказаться от автомобиля. Должен выйти из него, покинуть его». В конце концов, этот человек покидает автомобиль. Но когда он его покидает и видит свою человеческую природу, он видит, что дело было не в покидании автомобиля, а в его уме, который отождествился с автомобилем. Чтобы отказаться от ума, необходимо сначала найти этот ум, потому что все факты отказа мы будем выполнять на этом уровне. Факт отказа от ума, атма неведана, прапатти, невозможно осуществить на другом плане. То есть, если вы выполните отказ на внешнем уровне, без отказа на ума это не поможет. Это означает, что подлинный отказ начинается с того момента, когда вы усердно и ревностно, занимаясь самоисследованием, обнаруживаете ум как источник связанности.
Брихаспати ответил: «Те, кто знает ум, говорят, что это твое «я». Чувство собственной важности в тебе – это и есть твой ум». Каса воскликнул: «Но это трудно, если не является невозможным». Брихаспати ответил: «С другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони или закрыть глаза. То, что кажется из-за невежества, пропадает при рассвете знания. На самом деле нет никакого эго, чувства собственной важности. Что оно существует, кажется только из-за невежества и заблуждения. Где это чувство эго? Как оно возникло? Что это такое? Во всех существах всегда есть только одно чистое сознание. Поэтому чувство эго, собственной важности – это только слово. Откажись от него, мой сын. Откажись от собственного психологического самоограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленности временем, пространством и чем бы то ни было еще». Васиштха продолжил: «Получив эту высшую мудрость, Касса стал просветленным. Он был свободен от чувства собственной важности и от желания владеть чем бы то ни было. Живи, как он, Рама. Чувство эго нереально. Не верь ему и не отказывайся от него. Как можно отказаться или, наоборот, ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть это тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии невежества и непонимания мир виден как иллюзия. В состоянии осознания все видится как высшее сознание. Оставь концепции единства, разделения и будь просветленным. Не будь, как тот непонятливый человек, и не страдай, как он». Рама сказал: «Твои слова, как нектар, наполняют меня блаженством. Я нахожусь в трансцендентальном состоянии, но еще не насытился. Хотя я и удовлетворен, но снова буду тебя спрашивать. Ибо кто же может насытиться нектаром? Кто этот непонятливый человек, о котором ты упомянул?
И далее Васиштха рассказывает Раме о непонятливом человеке. Он говорит, что однажды жил такой человек, который состоял из невежества. Сам он родился и вырос в пустыне, но в какой-то момент в нем возникла идея. Он начал думать: «Я родился из пространства. Я — это пространство мое». Затем у него возникла идея: «Я должен сохранить это пространство, я должен обеспечить его безопасность». И решив так, он построил большой дом, чтобы это пространство защитить. И когда он видел, что пространство его в доме в безопасности, он был счастлив. Но когда дом через некоторое время начал разваливаться, этот человек начал рыдать: «О, мое пространство, куда ты делась? Увы, оно пропало». Этот непонятливый человек и есть эго.
Потом он выкопал глубокую яму и чувствовал, что пространство в нем хорошо защищено. Увы, и это было однажды потеряно. Потом он сделал большой горшок, выкопал еще одну яму и посадил аллею из 4 деревьев. Все это было недолговечным, не принося счастья непонятливому человеку. Вот значение этой истории, о Рама. Человек, сделанный из невежества, — это чувство собственной важности, чувство эго. Оно возникает так же, как движение у ветра, его истинная сущность — сознание. Незнание этого, чувство эго, смотрит на пространство вокруг себя, как на себя и на свое. Поэтому оно ошибочно идентифицирует себя с телом и со всем, что желает защитить. Тело и все остальное существует только некоторое время, после чего разрушается и исчезает. Из-за своего заблуждения чувство эго время от времени рыдает, думая, что оно потеряно и умерло. Но когда горшок разбился, пространство внутри него остается невредимым.
Антахкарана, внутренний инструмент, состоит из манаса, будхи, читты и ахамкары, которая все это связывает воедино, в некий единый конгломерат, в некую единую субстанцию. Чувство эго на самом деле нечто временное и нереальное. Оно и проистекает из ложных представлений. Подобно тому, как в фильме виртуальной реальности, в театре персонажи плачут, страдают, рыдают, ссорятся и любят или ненавидят друг друга. Но зритель знает, что все это нереально на самом деле. И не беспокоиться по этому поводу, чувствуя только развлечение. Таким же образом, наше Высшее Я никогда не беспокоится и всегда свободно. Даже когда люди плачут, страдают, рыдают, ссорятся, любят или ненавидят друг друга. Это всего лишь произвольно искусственно созданные понятия. Истинное же «Я» никогда не может ни страдать, ни привязываться, ни ненавидеть. Подобно тому, как зритель не может реально переживать то, что переживают актеры, зная, что вся актерская игра не более чем игра, предназначенная только для развлечения. Однако, почему же возникает эго? И можно ли сказать, что эго нет? На самом деле, конечно, оно есть. Ну, какой пример? Допустим, вам говорят что-то неприятное. И сразу же у вас возникает движение ума, пран. И ум лихорадочно это оценивает, и ваше состояние меняется. Конечно, это реакция эго. Нельзя сказать, что эго не существует. Может быть, эго прямо не видно, но оно проявляет себя в различные моменты, когда есть возможность его проявиться. Или вы теряете какую-то очень дорогую и ценную вещь для вас. И у вас возникает такая досада и злость, и даже гнев. Это тоже проявление самскар эго. Или вы идете вечером во враг, и возникает жуткий страх, когда кричит сова, и шелестят деревья, и у вас мороз по коже. Это тоже проявление эго. То есть на самом деле эго очень легко спровоцировав вывести наружу и обнаружить, что оно действительно, да, существует. Эго существует, но не как нечто самосущее, а в момент восприятия оно проявляется через самскары, оценки и суждения во время ситуаций. В первый момент восприятия возникает тонкая оценочная работа ума, основанная на предыдущем опыте и самскарах. После этого уже эго каким-то образом, оценивая ситуацию, выдает какие-то решения и определяет свое местоположение в этой ситуации. Так именно образом эго поддерживает свой статус неприкосновенности. Но если искусный йогин в первый момент восприятия, как таким тонким хирургическим скальпелем, может обрезать оценочно-рассудочную деятельность и суждения, и вместо того, чтобы отождествиться с выплывшими самскарами, сразу же войдет в пространство самоосвобождения, эго не проявит себя. Или оно проявит, как сахаджа-спанда, игровая активность истинного «я», которая никак не связывает.
Также, когда тело потеряно, сущность всегда остается невредимой. Эта сущность есть чистое сознание, которое тоньше пространства, орама. Оно нерушимо, никогда не рождалось и никогда не умирает. Только это бесконечное сознание сияет, как иллюзия этого мира. Зная это, будь всегда счастлив.
Итак, когда мы определили эту нереальность эго, и что от него все беды, и что оно составляет сущность внутреннего инструмента, связывая воедино в пространстве сознания манас, читту, будхи и ахамкару, и что условие освобождения – это прежде всего отказ, а истинный отказ – это не внешний отказ от эго. Когда мы определили, что эго проявляет себя в момент ситуации через оценочно-рассудочную деятельность и формирование некой отдельной точки, отдельной позиции во время этой ситуации, очень важно понять, что же является противоядием и условием отказа от эго. Этим условием является вивека, различающая мудрость, которая проявляется в 24 аспектах. И следует хотя бы сначала на уровне ума понять, что это за 24 аспекта. Мало сказать, ну, будь осознан. Это все равно, что сказать, ну, будь здоров или будь счастлив. Но если человек болен, ему сказать «будь здоров», в общем, не поможет. Это типа лозунги, заклинания, которые на самом деле не работают. Если человек приходит, говорит, я голоден, мне холодно, мне негде жить, ты говоришь, будь счастлив, смотри светлое будущее с оптимизмом, все будет хорошо, и хлопаете его по плечу. Это не сработает. Здесь нужно более тонко и более конкретно. Надо накормить человека, спросить, давай решим эти проблемы реально. Или если человек болен, и сказать, будь здоров, будь оптимистом, тело – это проявление духа, в здоровом теле здоровый дух, это тоже не сработает. Надо проявить ясность, и, возможно, искусно совмещая воззрение с поведением, относительное с абсолютным, одновременно работать на нескольких планах – плане сознания, тела, энергии, ситуации и собственных психологических установок человека. Таким же образом, когда мы говорим «надо рассеять эго», «надо отказаться от эго», «надо быть осознанным», следует понять, Что же именно, как это рассеять эго, за счет чего, что значит быть осознанным? И тогда мы говорим, необходимо развязать 16 узлов, которые связывают нас, которые, собственно, и образуют эго. И пока эти узлы будет существовать и эго. Эти 16 видья-грандх или аджняна-грандх, узлов неведения, надо развязать с помощью альтернативы или пратипакшабхаваны, с помощью 24 распознаваний. 24 вида ясности, которые следует породить и направить на различные части нашего «я», чтобы осветить светом вивеки различающей мудрости. 24 – это всего лишь число, выражающее некие грани различающей мудрости. Их можно было бы при желании классифицировать и более широко, как 36 или 108. Цифра не имеет принципиального значения. Скорее имеется в виду глубина и сила проникновения различающей мудрости в разные части нашего эго. Такие 24 вида различающей мудрости зарождаются сами по себе, естественно, если мы должным образом утверждаемся в созерцательной практике, сопровождая ее самоотдачей и привнося созерцательную практику в повседневную жизнь. Именно обретение 24 видов вивеки позволяет преодолеть и развязать 16 узлов неведения. Когда же эти узлы начинают развязываться, и 24 типа различающей мудрости появляются, внезапно мы видим, что все умственные конструкции перестают иметь значение. И что же имеет значение? Тотальная поглощенность и абсолютная преданность и любовь к источнику. Такой тотальной поглощенностью и любовью должно все закончиться, когда вы однажды входите в нее и больше не покидаете, не выходите. Она не ограничена ни логикой, ни описаниями, не связана с чувством, личностью, не обращена на гуны качества категории или внешние объекты. И если вы непрерывно пребываете в такой любви, непрерывный поток благословений начинает изливаться на вас. Поток благословений Ануграха Шакти изливается всегда. Только наша недостаточная внимательность и открытость не позволяет их воспринимать. Подлинная сахаджа или сахаджа самадхи означает, что мы наконец-то улавливаем, как открыться этому потоку благословений. И, открывшись однажды, больше его не теряем и совершенствуем, и все время поддерживаем. Все методы, которые мы практикуем, сахаджа-крии, направлены на то, чтобы, однажды войдя в него, не покидать и просто его шлифовать и совершенствовать. Такой нисходящий поток благословений в результате такой открытости рано или поздно начинает падать на васаны, самскары, и их растворять. Вначале, пока нет понимания самоотдачи и отрешения, это может быть даже болезненно. Но по мере практики это становится чем-то радостным и благоприятным. Для того, чтобы быть в таком потоке благословений, кроме созерцания и внимательности, необходимо постоянный бдительный контроль и установка на антиэго.
Ooh.